Трикс, обиженный до глубины души, пошел вслед за Тианой. Он-то был уверен, что спас ее жизнь и заслуживает, ну, к примеру, доброго слова или даже пылкого взгляда и восхищенной улыбки. А в итоге его ругают за то, что ассасины отравили не Тиану, а какой-то там цветок. Будь Трикс немного старше и искушеннее в общении с прекрасным полом, он бы понял, что обижаться совсем не стоит. Это для мужчин, даже не совсем взрослых, куда важнее содержание, спасти от яда, защитить от злобного минотавра, вырастить урожай. А вот для женщин, и взрослых, и не очень, куда важнее форма, сказать красивые слова, изящно раскланяться, похвалить новое платье. Впрочем, как ни странно, спасти, защитить и вырастить при этом тоже необходимо. На самом деле Триксу еще очень повезло. Княгиня Тиана, то ли от того, что много времени проводила в общении с придворными, то ли в силу сиротства, то ли из-за унаследованной от знаменитой бабушки леди Кадиви авантюрности, обладала складом ума скорее мужским или, в соответствии с ее возрастом, мальчишеским. Поймай, Трикс, порхающую меж скал прелестную радужную бабочку и кинь ее в отравленный бассейн, из глаз Тианы не пролилось бы ни слезинки. Но это Эдельвейс, цветок безрассудной любви. Слишком уж запомнилась юной княгине сентиментальная летопись «Приключения Мерца Палье», отважного оруженосца, наделенного многими достоинствами и недостатками. Не раз и не два перечитывала княгиня этот знакомый каждый умеющий читать женщине труд, повествующий о пылкой любви храброго юного оруженосца и прелестной княжеской дочери. К многочисленным пятнышкам покоробленной бумаги, слезами благородных дам трех поколений Дилонов добавилось изрядно слез, пролитых Тианой. И особенно много слезинок упало на те страницы, где раненый отравленный стрелой Мерц приносил к изголовью умирающей от того же самого яда княгини Эдельвейс. Цветок безрассудной любви. Единственное средство, способное победить отраву. «О, возьми этот волшебный цветок, княгиня!» задыхаясь, шептал умирающий оруженосец. «Проглоти его, и ты победишь смерть». «Нет, мой любимый», — твердо отвечала ему княгиня, — «съешь его сам, я хочу, чтобы ты остался жив». Кончилось плохо, все умерли. Вообще-то, при чтении Тиана постоянно задавалась неподобающими благородной даме мыслями. Благородной даме, если честно, мысли не очень-то необходимы. Как-то нельзя ли было разделить цветок на две части? Неужели у княгини не хватало слуг, чтобы притащить ей с гор охапку эдельвейсов? Что это еще за страшный яд, который лечится обычным цветком? Не лучше ли все-таки уважить просьбу влюбленного юноши и слопать целебный цветок, ну, хотя бы для того, чтобы тот умер с чувством выполненного долга, а не с внезапным запоздалым осознанием, что его возлюбленная — напыщенная романтическая дура? Но такова была сила душещипательной истории, что даже при всей своей несуразности она запала в душу девочки крепко-накрепко. И когда в руке Трикса она увидела этот самый невзрачный эдельвейс, прочитав книгу, Тиана немедленно потребовала эдельвейсов, и к вечеру ей приволокли целый сток, так что цветок она хорошо запомнила. Юное сердце восторженно встрепенулось. И тут цветок безрассудной любви в отравленную воду, упрямо поднимающаяся в гору Тиана, вдруг задумалась. А нет ли здесь некой прямой параллели между летописью и жизнью? Прекрасный, но, если говорить на чистоту, глуповатый Мерц добыл эдельвейс, но так и не спас свою любимую от яда. Гораздо менее романтичный, но уже такой привычный, добрый и славный Трикс использовал тот же самый эдельвейс куда как разумнее. Предотвратил отравление. Сама того не зная, Тиана сейчас вплотную приблизилась к той мудрости, которую некоторые женщины осознают только в преклонные годы, а некоторые не понимают никогда. А мудрость эта такова. Чудесен и великолепен кавалер, который, уведя вас гулять темными аллеями и наткнувшись там на злых разбойников, в свирепом бою разгонит их всех. Но куда как чудеснее и великолепнее тот кавалер, который поведет вас гулять на светлые аллеи, не встретит там никаких разбойников, зато накормит мороженым и займет куртуазной беседой. Не была ли она несправедлива и не в меру строга? Тиана остановилась и благосклонно посмотрела на сопящего сзади Трикса. Трикс, насупившись и что-то бормоча одними губами, шел следом за ней, временами бдительно поглядывая на пропасть, на склоны, на замок впереди и на тропу за спиной.
«Я не сержусь, Трикс», — ласково сказала Тиана.
К сожалению, она выбрала неудачный момент. Еще минуту назад Трикс воскликнул бы: «Извини, что я испортил цветок». Минутой позже Трикс бы великодушно кивнул и сказал: «Ладно, забудем, у нас столько дел впереди». Но как раз в это мгновение Трикс чувствовал себя обиженным до глубины души. «Еще бы тебе было на что сердиться», — буркнул он. «На то, что жива осталась, что ли?»
Тиана вся вспыхнула. «Не так, не так», — отвечал благородный оруженосец Смерц на добрые слова своей возлюбленной. «Простите, герцог, я поторопилась со своими словами», — сухо сказала она.
«Простите, княгиня, я поторопился спасать вас от смерти», — горько ответил Трикс. Разумеется, после этого диалога, исполненного уважения и понимания друг к другу, дальше они шли молча. Кто знает, какие слова вертелись у них на языке и какие могли бы с языка слететь, продлись путь чуть дольше. Но, к счастью, очередной поворот тропинки вывел их к изумрудному замку, точнее, к бездонной пропасти перед замком, над которой был перекинут тонкий ажурный мостик.
«Мостик без перил. Ой!» — сказала Тиана и невольно придвинулась поближе к Триксу. Да и Трикс мигом забыл про свои обиды. Конечно, несложно пройти 20 шагов по узкому мостику, даже если внизу пропасть. Но если у моста нет перил, то самый храбрый человек испугается этого короткого пути. «Трикс, я тут не пойду», — прошептала Тиана.
Триксу, конечно, очень хотелось бы ответить: «Да ерунда, смотри как надо».
Но он и сам медлил. «Я мог бы наколдовать перила», — сказал он довольно уверенно. «Но это ведь не просто сломанный мост, верно? Это как тот бассейн с отравленной водой. Если ты не готов терпеть жажду и напьешься воды в незнакомом месте, ты нетерпелив и неосторожен. Значит, не можешь быть ассасином. А здесь другое испытание. Если ты боишься высоты, то тоже не готов поступить в обучение Кабву. Наколдовать перила — это не пройти испытание, а обойти его, обмануть учителя. Нет, так нельзя».
«А что же делать?» — спросила Тиана.
«Идти над пропастью по мосту без перил нельзя», — рассуждал вслух Трикс. «Наколдовать перила тоже нельзя. Что тогда остается?»
«Что?»
— спросила Тиана и даже взяла его за руку.
«Убрать пропасть!» — храбро заявил Трикс.
«Как?
Магией?
Но ведь этого делать нельзя».
«Почему?» — Трикс пожал плечами. «Испытание в том, чтобы идти по мосту без перил. Мы пройдем. А вместо пропасти...» — он задумался. «Вместо пропасти под мостом будет неглубокая такая ямка, на которой искусным художником будет нарисована бездонная пропасть, чтобы смущать малодушных».
«Ты сможешь такое сделать?» — восхитилась Тиана.
«Ну, наверное», — сказал Трикс без лишней скромности. «Давай подойдем поближе».
Они осторожно приблизились к краю пропасти, посмотрели вниз.
«Вот это да!»
— только и сказала Тиана. Пропасть на самом деле не была бездонной.
Это и не пропасть-то была, так ров глубиной в половину человеческого роста, на дне которого кистью искусного художника была нарисована бездонная пропасть. Когда-то, наверное, иллюзия была так сильна, что даже приблизиться к краю рва было страшно. Но со временем краски потускнели, кое-где облупились, на дно рва нанесло песка, повсюду валялись отвалившиеся от стен замка куски штукатурки.
«Тиана, а тебе не кажется, что этот замок давным-давно заброшен?» — с тревогой спросил Трикс. «Дорога вся заросла сорняками, ров замусорен».
«Но кто же тогда нам поможет?» — воскликнула Тиана.
«Давай войдем в замок», — решил Трикс. Они взялись за руки и, стараясь на всякий случай все-таки не смотреть вниз, перешли по мосту без перил через ров с нарисованной пропастью. Ворота замка высокие, из позеленевшей от времени меди мрачно возвышались перед ними. У ворот висел на крюке огромный бронзовый колокол с отвалившимся билом.
«Все как в преданиях», — благоговейно сказал Трикс. «Колокол без языка, запертые ворота.
Он поднял тяжелое било и несколько раз огрел им по колоколу. Звук, родившийся в старой бронзе, был гулок и печален, будто колокол оплакивал и свою долгую жизнь, и судьбу позвонивших в него. «Готовься ждать», — сказал Трикс. «Все, дошедшие до замка учителя Абва, подвергаются унизительным испытаниям. Их заставляют сутками ждать перед входом без еды и воды. Временами ученики и мастера выходят из замка, осыпают их насмешками, плевками и помоями».
«Я не хочу, чтобы в меня плевали», — возмутилась Тиана.
«Это часть испытания», — вздохнул Трикс. Подумал и добавил. «Я постараюсь тебя прикрывать, если что. Садись, ждать придется».
Ворота заскрипели.
Точнее, заскрипела маленькая неприметная дверка в воротах. Она открылась, и наружу опасливо выглянул смуглый худой человек средних лет в длинном халате и засаленном тюрбане. Он пораженно уставился на Трикса и Тиану, спросил.
«Вы кто такие?»
«Я Трикс Солье, а это Тиана Дилон», — ответил Трикс. «Мы пришли учиться мастерству ассасинов в школу великого учителя Абва».
«Прием закрыт». Человек замахал руками. «Нет мест в научном факультете. Составьте письменную заявку, приложите плату за заочное обучение. Вам будут высланы все необходимые материалы. Вы вообще как сюда попали? У нас есть представительства в Дохриане, в крупных городах королевства, даже на Хрустальных островах. Неужели трудно было обратиться в гильдию убийц и узнать порядок?»
«Нам нельзя заочно», — завопил Трикс. «Мы почетные драконы».
«Что?»
У человека отвисла челюсть. «Мы почетные драконы», — настаивал Трикс. «По праву давнего соглашения мы требуем обучения лично у великого учителя Абва. Мы хотим его видеть немедленно». Человек вздохнул, извлек из кармана халата платок и вытер вспотевший лоб. Вышел из калитки и попытался принять горделивую позу.
«Устрашись же, искатель запретной мудрости», — сказал он, — «ибо перед тобой учитель Абв, глава школы ассасинов... Таящаяся гадюка».